И вы знаете, мы какое-то время назад мы начали в контексте Царства Божьего тему «День посещения». И «День посещения» – эта тема плавно переросла в послание к семи церквям из книги Откровений. Вот. И как-то давно меня просили, ну когда мы начнем разбирать Откровения? Ну когда же? И я хочу сказать, что вот мы начали тогда, когда это нам практически необходимо. Вот до тех пор, пока это практически не необходимо, да, мы можем рассуждать о всяких вещах, сколько было природ у Иисуса Христа, да, и сколько воли было в нем, была ли одна божественная воля или человеческая воля в нем была, да, и так далее. И знаете, такой вот христологией такой увлекательной заниматься, и потом о Троице поговорить еще немножко, и мы будем рассуждать о том, как в Троице лица переплетаются, да, и так далее, и потом мы будем говорить о последнем времени, и тоже мы начинаем разговаривать о том, а каким будет Антихрист. И христиане в это время просыпают дух Антихриста, действуют на полную, а они рассуждают, а о чем будет число 666 и что это будет за Антихрист. А дух Антихриста в их церкви уничтожает помазание, в их жизни уничтожает призвание просто. А они думают о число 666 и о том, как будут электронные чипы вживлять в руку. Ты знаешь, можно об этом думать и много рассуждать, но если ты дух Антихриста пропустишь сегодня, то до чипов ты можешь и не дожить. Реально. Поэтому я хочу сказать, что важно это сегодня одерживать победу за победой. И Христос с этого начинает. Заметили, книга Откровения начинается с посланий семи церквям. И начинается с того, что Христос предстает в очень интересном образе, да? 4 стиха, книга Откровения, 1 глава. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». И мы разбирали, что такое семь духов, да? Дух премудрости и ведения, дух совета и крепости, да? Ведения и благочестия, и дух страха Господня. И можете послушать прошлую проповедь, кто не слышал, да, об этом. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный и первенец из мертвых и владыка царей земных. И мы говорили с вами, что кто такой, кто такие эти земные цари, да? Дальше написано. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. И мы говорили с вами, что одни получают послание от семи духов и от того, кто на престоле, а другие увидят его однажды и возрыдают. Вот, и мы выбираем сегодня, в числе кого мы будем. В числе тех, кто увидят и возрыдают, или в числе тех, кто сегодня становится царем и священником, кто сегодня пребывает в контакте с нашим царем царей, да? И вот исходя из этого контакта и строим свою жизнь. Что мы еще можем сказать? Семь церквей, да, это Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия, да? И вот Иоанн был тогда на острове Патмос. Вы можете видеть, все это находилось недалеко, и Ефес и Патмос вообще находятся очень рядом, очень близко. И Ефес это, по сути, каменная скала в море, там были каменоломни, и Иоанн там работал на каменоломне. Вот. И когда он был там, Господь явился ему и дал ему это послание к семи церквям. И мы помним, Иисус явился ему, держа в руке семь звезд, из его уст выходил обоюдо острый меч, у него был пояс, да, очень широкий, у него была одежда, да, и его вид, он полностью напоминал вид царя и первосвященника. И поэтому, что он делает, он дает послание, да, он говорит, Иоанн, когда увидел его в таком образе, он говорит, я пал к ногам его, как мертвый. Он положил на меня свою руку, в которой до этого держал звезды. Потому что он держал десницы своей в правой руке. И эту же правую руку он положил на Иоанна. И сказал, не бойся, я есть первый и последний, живый и был мертв. И все жив во веки веков, и имею ключи от ада и от смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд, суть ангелы, семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. И мы говорили с вами, что ангелы семи церквей – это не какие-то крылатые создания. Ангелы не могут каяться. А тут ангелам написано «покайся», «вернись», «возвратись» и так далее. Слово «ангел» буквально означает «вестник» и «посланник». Да? И вот эти вот ангелы семи церквей – это те пастора и служители, которые стояли и которые служили этим церквям. И то же самое мнение, оно среди православных даже распространено. Вот есть такое толкование Библии от Лопухина, и они также дают такой взгляд. Итак, Библия ясно говорит, что разумные будут что? Сиять, как звезды, и обратившие многих к правде, как светило на тверди, да, отныне и навсегда. И мы помним также, что семь звезд в то время использовались императором Домицианом, да, который изобразил своего умершего сына, держащим в руках семь звезд, якобы имеющим что? Власть над вселенной. На самом деле власть над вселенной принадлежит Иисусу Христу. Итак, послание к Ефесской церкви. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковые, нашел, что они лжецы». Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И я взял несколько слайдов о том, что такое Ефес. Это вот арена в Ефесе. Это был достаточно большой город. Вот это библиотека Ефеса. Вот это храм Артемиды. Достаточно большой. Да, он считался одним из чудес света. Вот это сама Артемида. Не благочестивого вида совсем. Это идол, которому поклонялись. Вот. А это развалины храма императора. В Ефесе также поклонялись. И культ именно Домициана, он был достаточно распространен там. И там же должны были люди приносить жертвы. Итак, что мы можем сказать по поводу самого послания? Да? То, что есть в самом послании, каждое из посланий семи церквей, оно обладает одинаковыми характеристиками. Первое – обращение. И ангелу такой-то церкви, да, напиши. Второе – то, что есть в каждом послании семи церквям. Указание на автора послания, да, то есть на Иисуса Христа, со ссылкой на признаки его величия, описанные в первой главе. Да? Третье – это утверждение «знаю». Каждый раз Христос начинается со слов, что «я знаю». То есть его не нужно информировать, у него есть знание уже о том, что происходит. Четвертое – оценка укоры и или похвалы. Пятое – обетование или предостережение. Шестое – обетование награды побеждающим. И седьмое – призыв внимать, имеющий ухо, да слышит. Иногда пункты могут меняться или соединяться между собой, но везде остается одна и та же линия. Вот эта структура, она остается действующей. Все семь церквей, все семь посланий, они имеют общую структуру. И также я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на слова греческие, которые нам понадобятся, да? Потому что, когда мы читаем, там много вещей, которые могут нас смущать. Первое слово – это слово, которое у нас переведено как «первый», оно буквально означает «первый», «прежний», «начальный», «главный», «основной», «знатнейший». Да? Второе слово – это слово «агапы», которое означает «любовь». Третье слово – это слово «падать», «упасть», «падать ниц» или «навзничь», да? «Разваливаться», «разрушаться», «пропадать», «исчезать». И последнее, пятое слово – это слово «метанея», да, которое подразумевает «передумать», «каяться», «менять мнение», «вразумляться», «покаяться», «раскаиваться». Итак, мы теперь разберем это послание таким же образом по этой схеме. Первое – обращение, да, ангелу Ефесской церкви «напиши». Держащий семь звезд, кем Христос предстает? Он предстает держащим семь звезд в своей деснице. И вот это слово, которое здесь используется как держащий, то есть кто-то, кто держит крепко. То есть каждого своего человека Иисус крепко держит в своей руке. Каждого человека. И дальше. О нем также сказано, что он ходит посреди семи золотых светильников. Он не стоит, но он ходит. Может приближаться и удаляться. Дальше, третье. Он говорит, знаю. И что он знает? Он говорит, я знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое. И слово терпение здесь буквально означает стойкость или твердость. И то, что ты не можешь сносить развратных, в русском переводе развратных, в основном в остальных переводах злых. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Это перечисление того, что Иисус знает. Оценка. Четвертое. Ты много переносил и имеешь терпение, стойкость. И для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую, прежнюю, начальную, главную, основную, знатнейшую любовь твою. Еще раз говорю. Первую, прежнюю, начальную, главную, да, основную, знатнейшую любовь твою. Давайте откроем Деяния, 19 глава. Это поможет нам понять вообще, что это за церковь была. С 8 по 12 стих. Придя в синагогу, это Павел, он первый открыл там церковь, да? Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя, удостоверяя о чем?
О царстве.
Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе Христе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, а поясание с тела его у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Что сделал Павел? Он пришел в Ефес, он проповедовал там, его не приняли. Он отделяет учеников, и он начинает работать с учениками в училище, да, какого-то тирана. Это имя такое. Так вот, когда он работал, локально он исполнил то призвание, которое Господь поручил церкви. Он сказал, идите, что? Научите, проповедуйте, да. И он говорит о конце, что и будет проповедано Евангелие чего? Царства. По всей вселенной, во свидетельство всем народам. И что? И тогда придет конец. Как Павел проповедовал Евангелие Царства? Да, написано, что они смело, да, проповедовали. Это коснулось не только этого города, но всего региона. И что? Бог же творил немало чудес руками Павла. Да? Слово подтверждалось чем? Знамением. То есть царство, оно пришло не просто в слове, но оно пришло в силе. И какие чудеса происходили? На больных возлагали платки о поясание с тела его, и что? У них прекращались болезни. И злые духи выходили из них. То есть все это происходило на том месте, и это церковь, которая действительно мощно началась. И поэтому, когда Христос обращается к церкви, да, что Он говорит до этого? Он говорит, я знаю твои дела и труд твой. Павел запустил этот процесс, но он не остановился. И церковь продолжала проповедовать и продолжала проповедовать. И церковь продолжала распространять свет. И церковь достигла региона, всего региона. И вы знаете, христианские историки говорят, что половина Ефеса спаслась. Это около 60 тысяч человек. Ефес – максимальное количество человек, которые приняли Христа, то есть которые проживали когда-то в Ефесе, 235 тысяч, это ну, посчитано учеными, что 235 тысяч проживало в Ефесе. Это максимальное количество. Но, говорит, иногда город уменьшался до половины от этой цифры. То есть и половина, да, из них была спасена. То есть представьте себе, это около от 60 тысяч до 120, в зависимости от того, сколько там было людей. Они все спаслись. Они все спаслись. Это было мощно вообще. И Библия говорит, что они только колдунов, которые обратились к Господу, там было столько, что они собрали книги, да, и там оказалось на сколько-то, да, тысяч талантов. Да. Это очень много. Это очень много. Там было пробуждение. И их пробуждение было настолько радикальным, что ремесленники, которые делали статуэтки Артемиды и статуэтки храма, они начали банкротиться. Да, потому что они увидели, что все уходят из храмов. Людей не остаются. Это отразилось на их кошельке. И поэтому церковь действительно работала хорошо, можно сказать. И дай поставить ей отличную оценку. И что дальше написано? Что ты, церковь не просто хорошо работала, она еще не терпела злых людей дальше. Испытала тех, которые называли себя апостолами. Люди приходили и говорили, я апостол. И этот, да, лидер. Вы знаете, первым лидером церкви был Тимофей. И Павел пишет, для того я оставил тебя в послании к Тимофею, для того я оставил тебя в Ефесе, чтобы ты что, рукоположил, ты наставил, и чтобы люди не учили иному, чтобы все было нормально. И два послания к Тимофею, направлены как раз в Ефес. То есть Тимофей был тем, кто трудился там, да? А мы знаем, что Тимофей не намного пережил Павла. И ушел от нас где-то в районе 70-го года. И те, кто остались после него, они трудились хорошо. Тот человек, который остался, лидер церкви. Но было во всем этом одно «но». Написано что? Ты оставил свою первую любовь. Да, вы испытали. Вы действительно продолжали действовать так, как Тимофей был научен. Они продолжали передавать учение, откровение, мудрость. Они хранили вообще все, что было дано до этого, все, что было вложено Павлом и Тимофеем. Но в какой-то момент, что написано, ты оставил первую любовь свою. И Христос говорит дальше. Я имею это против тебя. Вот это... Остатки училища, которое нашли там.
Тирана.
Да. Не знаю, тирана или не тирана, это ли оно или нет, но нашли там училище, которое находилось там в Ефесе. Пятое, да? Обетование и предостережение. Итак, вспомни, откуда ты не спал. И слово «не спал» буквально, мы говорили с вами, означает падать, упасть ниц или навзничь. Разваливаться, разрушаться, пропадать, исчезать. И покайся, и твори. И мы говорили с вами, что слово покаяться, да, передумать, изменить мышление. и твори прежнее. И опять же, Христос использует то же самое слово, что и о первой любви. Он говорит, твори прежние, первые, начальные, главные, основные, знатнейшие дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, да, и побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Всех интересует, кто такие николаиты. Я сразу расскажу, чтобы не отвлекаться на эту тему. Николаиты – это группа христиан, такая, можно сказать, небольшая секта, которые названы по имени Николая Антиохийца, одного из семи диаконов. Да, и они были социалистами того времени, у них было общее все, включая жен. Ну вот, такой вот был взгляд. Они считали, что надо делиться всем, и даже последним. Вот такое у них было странное учение. Но в Ефесе они не прижились. Там был хороший ангел, да, который хранил церковь от этого учения. Итак, что же такое первая любовь? И вы знаете, у нас обычно, как только начинается учение о первой любви, все сразу вспоминают свою первую любовь. И как я в 80 каком-то году, да, или в 60 каком-то и так далее. В зависимости от того, сколько нам лет, мы вспоминаем, как мы в первый раз влюбились. Но послушайте, здесь стоит слово агапе. И мы разбирали с вами и говорили о том, что агапе не подразумевает эмоциональную любовь. Она не подразумевает эмоциональную любовь. Агапе подразумевает любовь решения, любовь выбора. И когда мы смотрим на это, мы разбираем все послание, мы видим, что Христос что говорит здесь? Твори прежние дела. Подожди, а что он неправильно сделал? Все было правильно. Ну все было хорошо, кроме одного. Твори прежние дела. Не, ну, наверное, он мало нищих благословлял. Нет, такого не сказано. Не, может быть, он не так людей обнимал. Так не сказано. Да, мало социальных программ было. Нет, не об этом речь вообще. Там написано, что возьми главное дело. Главные дела. Послание к Ефесянам. Вы знаете, апостол Павел до апостола Иоанна написал это послание. И вот что он пишет. Это 3 глава 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в чем?
Любви.
В любви, в агапе, да?
Да.
Могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Невозможно исполниться всею полнотою Божию, не уразумев превосходящее разумение любовь Христову.
Да.
Понимаешь? Эти вещи взаимосвязаны. Невозможно перейти к чему? К исполнению полнотой без любви. Без любви. И мы можем рассуждать, Бог, ну как, вот как себя заставить любить? Ну вот тогда я любил тебя, а сегодня вот, ну, все не так. Мы друг друга разочаровали. Пришла бытовуха в отношения и так далее. На самом деле нет, есть путь. Но то, с чего все начинается, и то, с чего Павел говорил, вы достигнете полноты, когда что? Будете утверждены в любви. И они были утверждены в любви. Но они оставили впоследствии свой путь. Иоанн то же самое пишет. Человек, который больше всего времени провел в Ефесе. Там даже есть могила, которую показывают, как могила Иоанна. Вы знаете, не факт, что это его могила. Вот. Потому что еще 100 лет назад ее найти не могли. Но умелые турки сегодня организовали. Что вам надо? Могила Иоанна сейчас будет. Там же дом матери Иисуса. И дом матери соорудили, все. Но я читал книгу путешественника, который чуть более 100 лет назад был там. Так вот, он не смог найти ни могилу Иоанна, ни дом матери Иисуса, ничего не было. То есть за последние 100 с небольшим лет турки все отстроили. Итак. Да. Итак. Иоанн пишет в 4 главе с 9 стиха. 9 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Вот в чем любовь. Первое. 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но в том, что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В том любовь, что Он возлюбил нас. Он первый. В этом любовь. И что дальше? «И мы познали любовь». Кто-то говорит, какие дела любви? Вот дело любви. Познай, познавай любовь, которую имеет к тебе Бог. И что дальше написано? «И уверовали в нее». Послушай, невозможно познать любовь, не уверовав в нее. Невозможно познать любовь, не уверовав в нее. Многие люди остаются на уровне головного знания. Меня Бог любит. Знаете, мы раньше брошюры раздавали, и я помню, я был еще очень-очень худеньким и молодым. Это было давно. Вот, я раздавал брошюры. И когда я давал брошюры, помню, дал одной даме брошюры, а она мне говорит, я говорю, вас Бог любит. И знаете, я всем говорю, вас Бог любит. И как Он меня любит? И я не знал, что сказать. Понимаешь? Люди, они думают, ну, любит и любит. Саш, что мне с этой любви вообще? Но Иоанн пишет здесь о чем? Мы познали любовь. Мы познали любовь. Павел молится о том, чтобы они что? Познали любовь. Ты знаешь, ты познаешь что-то только тогда, когда ты уделяешь время этому. Ты отождествляешься с этим. Ты принимаешь это. Ты знаешь, как люди, они в миру влюбляются. Сегодня все быстро. Люди познакомились на дискотеке. Ну что, нудно здесь, пошли. А где ты живешь? Ну я там-то живу. Ну пошли со мной. Но это не любовь вообще, на самом деле. Ну, знаешь, раньше люди что они делали? Они писали друг другу письма. И они писали друг другу письма, и потом эти письма перечитывали. Кто-то еще помнит, как письма были на бумаге, да? И они приходили, и люди их читали, и перечитывали. И что они делали? Они вникали в эти слова. И там написано, я люблю тебя, да, и ты прекрасна, там, и так далее. Или ты прекрасен, я не могу без тебя жить, каждую минуту я провожу в мыслях о тебе. И человек читал это и перечитывал, для чего?
Поверить.
Начинал в это верить. Проходило время, и что, второе письмо, третье письмо, и что, человек верил в это. Да. Ты знаешь, то же самое. Как познать любовь Божию? Познание Божьей любви невозможно без познания обетований вообще. Без того, чтобы взять все вещи, все, что Он сказал тебе о своей любви, и как, и в чем Он ее проявил, без того, чтобы размышлять над этим, ты в это не поверишь. Если ты будешь просто читать Библию, и многие читают ее как историческую книгу, Или как три мушкетера. Библия не три мушкетера. Кто-то Библию пил. У меня папа три мушкетера перечитывал. Раз в год, да? Там, или еще кого-то. Дюма там всего. Ну, нечего было читать в Советском Союзе, не так много. Приходилось одно и то же перечитывать. Ты знаешь, и мои христиане Библию перечитывают. Хорошо, что дальше? Ты ее прочитал уже. Что ты понял? Ну, я давно уже ничего не получаю. Я просто читаю, потому что так нужно. Может, тебе стоит сосредоточиться на том, о чем сказал Господь. Сосредоточься на этом. Сосредоточься на этих словах о Его любви, чтобы что? Уверовать в это. Послушай, не неверующим нужно уверовать в любовь Божию. И Павел, и Иоанн, они писали не неверующим, они писали верующим, они писали христианам. Христианам нужно уверовать в любовь Божию. И если христиане уверуют в любовь Божию, все изменится.
Аллилуйя.
Почему? Потому что они тогда познают эту любовь, то есть сделают частью себя. И тогда что? Исполнится всею полнотою Божьей. Многие христиане придумывают пути освящения. Какой путь освящения ты выбрал? О, я пощусь. А ты что? А я хожу на собрание анонимных алкоголиков. Здравствуйте, я алкоголик, да? Я не пью 20 лет. Послушай, нет, на самом деле это не путь христианина. Путь христианина это что? Уверовать в любовь Божию, которая освободила тебя от греха, которая подарила тебе искупление. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что мы говорили сами, каков он, таковы мы в этом мире. У нас написано немножко по-другому, потому что поступаем. Нет, слова поступаем нет, мы говорили, перевод даже Кассиану, он подтверждает это. Потому что каков он, что таковы мы в этом мире. И дальше написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Что? Потому что в страхе есть мучение, и боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. И ты знаешь, я еще раз повторюсь, я неоднократно это говорил, но я чувствую, надо об этом сегодня сказать. Многие из нас думали, что чем больше я буду любить Бога, тем больше, что во мне меньше, во мне будет страха. Чем больше я буду любить Бога, тем меньше во мне будет страха. Это не так работает. Любовь в том, что Он возлюбил нас. И что? В любви нет страха. Когда в ней нет страха? Никогда ты любишь. Ты можешь любить и бояться быть при этом. Бояться, что тебя предадут. Что Бог тебя подведет. Что Он изменит. Станет хозяином своего слова, вместо того, чтобы быть личностью своего слова. Слово дал, слово взял. Нет, не так. Любовь изгоняет страх только тогда, когда что? Мы абсолютно в ней уверены. Потому что если я уверен в абсолютной любви Бога, я знаю, что Он никогда, 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 никогда не сделает мне зла.
Аминь.
Что Он никогда не подставит меня, никогда не подведет. О, Он столько раз подводил меня, я просил, а Он не слышал. Послушай, каждый раз, когда что-то такое происходит в твоей жизни, не вини Его. Вернись и разберись вообще. А ты совершенен в любви? Ну да, я не совершенен, я еще не так люблю. Нет, не в этом плане. Не в том плане, совершенен ли ты, любя, а в том, совершенно ли ты убежден в Его любви. До конца ли ты веришь в Его любовь? Не боялся ли ты, как Петр, который шел по воде и испугался? Его Иисус уронил, понимаете, люди? Он шел, все было хорошо, а потом раз Иисус его уронил, и он под воду ушел. Иисус отвлекся на ветер и волны. Нет, все было наоборот. Петр отвлекся на ветер и волны. Понимаешь, да? Поэтому Библия говорит, в любви нет страха. Почему? Когда ты знаешь любовь, ты не боишься. Когда ты веришь в эту любовь, ты что, не боишься. И уже следствие, что будем любить, почему? Он первый возлюбил нас.
Да.
Вот это вот наша любовь, она является всего лишь ответом на его любовь. Долгие годы мы, как христиане, хотели любить Бога. Ой, я хочу любить Бога. Я хочу любить Бога. Что мне делать, чтобы любить Бога? Может, я буду поститься, я буду любить Бога сильнее. Я буду молиться. И я помню, я как-то, Бог, я буду молиться каждый день, час в день. И каждое утро я начинал, я учился в библейском институте, и я каждое утро час молился. И вы знаете, я не чувствовал Божьей любви. Бог, почему? Недостаточно любви. Я начал молиться 2 часа в день. 2 часа. И ты знаешь, ну хорошо, но все равно чего-то не хватает. И я помню, когда я сказал, все, 3 часа, я вставал в 5 утра, 3 часа молитвы. И 6 часов молитвы в выходные. После 6 часов молитвы кушать не было, типа, молитвы. Скудненько было. И все равно, как-то любовь не казалась Божья такой реальной. Не казалось. Почему? Нашу нельзя заставить Бога любить. Он и так любит. Можно лишь уверовать. Мы хотим какими-то делами заслужить любовь. И мы можем выходить из себя. И вы знаете, я выходил из себя, я делал все. И в субботу еще ездил на миссию. По субботам. И вы знаете, все это, все, что бы я ни делал, все эти вещи, они никак не приближали меня к Богу. Пока однажды я не оказался в роли старшего брата. Луки 15 глава, 25 стиха. Вы помните, брат пришел с поля, с работы. И он осердился и не хотел войти. Почему? Праздник был не в его честь. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет сижу, служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. И тут самое великое откровение. Он сказал, сын, ты всегда со мною, и все мое, твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И Ефесская церковь точно так же, как этот старший брат, трудилась, пахала, она работала, тяжело работала на Божьей ниве, да? Она тяжело работала, она тяжело служила. А Бог говорит, а я приду и сдвину твой светильник. Почему? Потому что ты как старший брат. Ты самое главное забыл. А я думал, Иисус, ты хочешь, чтобы я трудился? Хочу. Чтобы я отдавал? Хочу. Чтобы я помогал? Хочу. Чтобы я разбирался и различал, кто истинный, а кто ложный. Разбирался со всеми неправильными откровениями. И это хочу. Ну так в чем проблема? Ты оставил самое главное. Ты оставил мою любовь. И поэтому Христос говорит, вспомни, откуда ты упал. Ты начал как сын, а закончил как кто? Работник, как наемник. Ты начал как сын, а закончил как работник. И знаете, я могу сказать, что однажды мне так тяжело было, я смотрел, как Бог делал чудеса в жизнях других людей. И Он делал. А в моей жизни чудеса прекратились. И я думаю, Бог, ну как такое может быть? Ну почему? Я же стараюсь, я же делаю больше, чем они. Ну почему в их жизнях это есть, а в моей жизни нету нету, ну почему нету? Сын мой, все мое твое.
Аллилуйя.
Не пытайся заработать то, что уже и так твое. Уверуй в любовь. Займись главным. Самое главное начни делать. Самое главное. Моя любовь, говорит Господь. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце своем, и внушая их детям твоих, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Вот путь любви. Хочешь любить Господа? Возьми все слова о любви. Возьми все, что Он сказал. Наполни этим свои глаза, свои уши, свой дом. Знаешь, пусть это будет висеть у тебя постоянно. Пусть эти обетования, которые Бог говорил, и Он говорил, в каждой книге Библии практически сказано, как сильно Он нас любит. Окружи этим себя для чего? Чтобы быть абсолютно убежденным и уверенным. Это нужно не неверующим. Это нужно не новым людям. В первую очередь, это нужно тебе. В первую очередь, это нужно тебе. Потому что делая тысячу дел, выполняя тысячу вещей, служа Богу, ты можешь потерять самое главное. Его любовь. Никто не может отлучить тебя от любви Господа, кроме тебя самого. Никто. Старший сын был рядом с отцом. Парадокс. Трудился, пахал, работал. Но он точно так же был далек от любви отца, как и младший в чужой стране. Скажите, чем лучше быть отступником в церкви и мечтать о том, чем наслаждался младший брат? Ведь никто не знал, был он с блудницами или нет. Но старший брат знал, куда бы он пошел. Он знал. Он знал. На самом деле, вернувшись, младший сын обрел то, чему завидовал старший. И мы так часто можем смотреть на людей, которые только пришли, и видеть радость, благодать, силу, чудеса. Бог за что? Просто так. За что? Он же ничего не сделал. Вот именно! За что? Он же недостоин. Именно! Он недостоин. Они, она, да, все недостойны. Я помню, как кто-то пришел когда-то и сказал, ты недостоин быть пастором. Я сказал, как хорошо. Ты знаешь, если бы я был достоин, мог бы претендовать на какую-то награду от людей. Но так как я был недостоин, то мог уповать только на благодать.
Да.
Только на благодать, которая дала мне прощение.
Да.
Алчущих исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем. И ты можешь гордиться своей репутацией, ты можешь гордиться всеми вещами. И хорошая репутация – это неплохо. Но если она стала для тебя чем-то важным, важнее, чем Евангелие Иисуса Христа, у Павла была хорошая репутация, самая лучшая. Он сказал, все, я ради Иисуса от всего отказался. Все почитаю за сор, потому что иначе не получится из меня его апостола и служителя. Чтобы достигнуть его, мне приходится от всего отказываться. И я каждый раз думал, Боже, ну почему Павлу приходилось отказаться? От того отказаться, от всего. Почему ему нужно было от этого отказаться? Для того, чтобы уверовать в любовь, нужно обнищать. Как это? Раздать сидений? Нет, не всегда. Нет, богатому юноше нужно было раздать. Но тебе нужно обнищать от своих регалий, от своих погонов, от своих заслуг. Я заслуженный. Я 20 лет Господу верю. Да я с детства. Да я оттуда. Да я то, да я сё. Послушай, каждый раз, когда ты сосредотачиваешься на прошлом достижении, это уводит тебя от будущего вообще. И ничего не остается. Ничего не остается вообще. Иисус сказал, я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ты знаешь, многие рассуждают, ну вот, а каким будет это дерево, с которого, с древа жизни, с которого надо будет есть? А это будет то же самое, как в том первом раю. Или это будет другое дерево. Послушай, ключевое слово не дерево. Ключевое слово – жизнь. Иисус – вода живая, хлеб живый, да? Что кровь Его и истина, что питье – и несет в себе что? Кто не будет его есть, не будет пить, не будет иметь жизнь. Ключевое слово – это жизнь. И когда я читал это послание к Ефесской церкви, размышлял, молился, говорю, Бог, ну почему награда только на небе? И тогда внутри меня Дух спросил меня, почему ты так решил, что награда только на небе? Ну как? Ну вот древо жизни, я ведь смогу вкусить только там. Иисус сказал, жизнь явилась. И он говорит, жизнь явилась. Что может быть живее, чем живой Спаситель? Что может быть живее, чем Дух Святой? И Дух Святой вернул меня к посланию Лаодикийской церкви. И сказал, там написано, что побеждающий воссядет на престоле. Я говорю, да. Но в послании Ефесянам разве не сказано, что я уже посадил вас на небесах, превыше всякой силы тьмы? Я говорю, так что такое древо жизни? Это то, от чего отпал Ефес. Это то, откуда он не спал. И что ему нужно сделать? Через любовь возвратиться к этой самой жизни. К этому самому древу. Вспомни, откуда ты что? Не спал. И мы говорили, слово «не спать» буквально означает упасть, быть низверженным, разбиться обо что-то. Ты был там. Ты ел эту жизнь. Ты пил эту жизнь. Через что? Через Божью любовь. Ты имеешь прямой доступ в самое небо. Куда уж прямее вообще. Царство его внутри тебя есть. А ты все еще думаешь о сокровищах, которыми ты будешь пользоваться там, в будущем. Но не сегодня ли Царство Божие начинается? Не в нас ли оно? И сила его не в нас. Послание к Ефесянам говорит так. Познать, да, что? Могущество, силы его в нас, верующих под действием державной силы его, которую он воздействовал во Христе Иисусе, воскресив его из мертвых. И посадив, да? Послушай, и посадив. Ты потерял любовь. Его любовь. Упал с трона. Ушел от жизни. Засох. И что тебе нужно? Нашел любовь. Вернулся к жизни. Воссел на троне, да? Съел хлеб. Съел этот плод. Понимаешь? Еще раз скажу. Ты уже в Царстве Божьем.
Аминь.
Оно в тебе. Отпал от любви. От его любви. Что? Потерял самое главное. Жизнь. Получил опустошение. Вернулся к любви. Уверовал в нее. Вернулся к чему? К жизни. И теперь ты можешь вкушать. Вкусите и увидите, как благ Господь.
Аллилуйя.
Так там же написано, что будет дерево в раю. Да, будет. Там тоже будет дерево. Да. Но доступ к нему ты получаешь здесь. Царство Божие начинается здесь. Небеса начинаются здесь. Все начинается здесь. И тогда ты снова становишься кем? Побеждающим. А в Иоанна написано, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Давайте встанем сейчас. Аллилуйя, Господь Боже, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, Господь, мы превозносим Тебя за величие Твое, за любовь Твою, Господь Божий. Господь, мы молимся, Отец, чтобы Ты возвратил, Господь, возвратил нам радость спасения Твоего, Господь. Бог, чтобы мы снова вернулись, Господь Божий. Те, кто забыл, что такое Твоя любовь, Господь. Те, кто потерял, Господь. Бог, возврати, Господь. Пусть Дух Твой, Господь, Он будет, Господь, просто. Как живая река, Господь. Как вода, Господь Божий. Аллилуйя. 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 Слава Господу. И знаешь, как внутри кто-то спрашивает, я как мне вкушать? Как ты принимаешь причастие? Тебе с неба сходит кусочек плоти и чуть-чуть крови. Это ты берешь что? Символы того, что уже есть у тебя. Ты берешь это. Виноградный сок или вино. И ты берешь это. Опреснок, да, или пресный хлеб. И ты вкушаешь это. И Господь говорит, когда ты делаешь это, ты что? Смерть Господню возвещаешь. Доколе он придет. Как мне это сделать? Какую смерть возвестить? Его смерть – это главное проявление любви.
Да.
Главное проявление любви. О чем мне нужно думать? О том, как Иисус мучился? Да, Он мучился. Мне нужно думать не об этом. Не просто о мучениях, не просто о страданиях, а о том, что Он все это претерпел вместо, ради, за меня. Аминь.
Аминь.
Присядьте, дорогие.
Аллилуйя. 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 Хочется поклоняться, поклоняться, поклоняться. Продолжать это делать. Несколько служений назад мы говорили с вами, подряд несколько служений назад мы говорили об отождествлении. И сегодня частично мы затрагивали эту тему. Вы помните, когда Славик, он говорил о том, может ли Иисус накормить 5000 человек? И вы все поднимали руки. Да. Потом он спросил, может ли Иисус, который в тебе, накормить 5000 человек? И все уверенно подняли руки. И третий вопрос был ключевым. Он спросил, можешь ли ты накормить 5000 человек? И так пару человек подняло руки. И мне так понравилось, что это пришло. Это слово пришло, и Бог просто расширяет наше понимание, отождествление. Потому что то, что желает Бог, Он желает, чтобы ты исполнился всей Его полнотой. И эта вся полнота была проявлена. Чтобы этот мир увидел, Бог был явлен, и Его Царство пришло и было проявлено здесь на земле. Аминь.
Аминь.
В послании к Галатам написано, Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою или проклятием, ибо написано, проклят всякий, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычник, чтобы нам получить обещанного духа веры. Благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось фактически на весь мир. Бог желает, чтобы благословение Авраама через Иисуса Христа, через обетованного Мессию распространилось на весь мир. И мы верим в это, правда, да? Ты можешь даже руку поднять, да, я верю в это. Бог хочет, чтобы через Христа Иисуса распространилось на весь этот мир. И все время Иисус где-то так отдельно, как будто мы его рассматриваем. Вот Бог, вот Авраам, вот благословение Авраама, вот через Иисуса Христа и вот на весь мир. Но мы все время удаляем себя из этой истории. Вот здесь также существует проблема отождествления. Поэтому мы еще не видим того проявления полноты и благословения Авраама, которое Бог вообще в своих мыслях и в своем сердце носит о тебе. Аминь. Потому что мы все время отдельно рассматривали. Вот Бог, вот Авраам, вот благословение, вот Иисус Христос, и через Него на весь мир. Ну а где же ты в этом? Где ты в этой истории? Ну, я где-то здесь, я тоже буду помогать. И вот из-за того, что это в твоем сознании как отдельная история, когда ты пытаешься включить какие-то механизмы благословения, они не срабатывают, либо срабатывают вот так вот, вместо того, чтобы накрыть волной. Но если ты начнешь смотреть, где же твое место в этой истории, вот тут и есть как раз отождествление. Аминь? Да, потому что Слово Божье называет нас телом Иисуса Христа. Аминь. Мы соединены с Ним через Его смерть, мы соединены с Ним через Его воскресение, мы соединены с Ним одним Духом. Аминь? И тело не может существовать отдельно от головы. Ты согласен? Если Христос, Он ожившее Слово Божье, а ты Его тело, значит, ты тоже ожившее Слово Божье. Аминь, да? И если Христос является проводником благословения Авраама на всех язычников, значит, ты также являешься этим проводником. Аминь? Ты видишь, да? Что происходит, когда ты начинаешь отождествляться, когда ты начинаешь думать так, как Бог думает про тебя. Многие вещи, они удивляют нас, и мы так, о, замираем, когда пастор проповедует, говорит о каких-то откровениях, открывает, и ты замираешь. О, я так никогда не думал об этом. О, я так никогда не думал про себя. Боже, могу ли я так думать о себе? Бог говорит, да. Он говорит другой церкви в Сардисе, да, вот ты должен покаяться и начать думать так о себе. Ты должен вспомнить, что ты принял. Ты должен вспомнить, откуда ты не спал. Покаяться, передумать, поменять свое мышление, отождествить себя с проводником благословения. Чтобы благословение Авраама через тебя распространилось на язычников. Аминь.
Аминь.
Бог так смотрит на тебя. Благословение Авраама через тебя распространилось на язычников. И когда ты отождествляешься с этой историей, когда ты отождествляешь себя с Христом, и с таким сердцем ты начинаешь включать Божий механизм даяния, десятины, пожертвования, благости, даешь нищим, тогда все обетования, они начинают срабатывать в твою пользу. Вот здесь нужно передумать. Аминь. Ты согласен? Давайте помолимся сейчас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Твое Слово, которое есть светильник. Ты дал нам Дух Святой. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам Своего Сына Иисуса Христа. И Ты желаешь, чтобы мы отождествлялись с Его образом, взирая на Твою славу, преображались в Твой образ, Господь. Господи, мы благодарим Тебя, что мы и Христос – это одно целое. Иисус, мы благодарим Тебя, что мы в Тебе, а Ты в нас. Мы благодарим Тебя, что благословение Авраама через Тебя распространяется на язычников, Боже. И мы благодарим Тебя, что мы прямо посреди этого находимся. И сегодня благословение Авраама распространяется через нас, Господь. Мы являемся этим источником. Мы являемся этим путем, Господь, во имя Иисуса. Мы принимаем это. Мы принимаем это отождествление во имя Иисуса Христа. И мы берем наши пожертвования, Господь. Мы берем наши семена, Господь. И мы сеем сегодня в Божью почву. Мы сеем, Господь, в Твое тело, в Твою церковь, Господь. Мы сеем в Твое Евангелие, Господь. Мы сеем, Боже, чтобы благословение Авраама распространилось на всех язычников, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Аминь.